В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Ксения Герасимова. Ксения, привет!
Здравствуйте!
Ксения, без околичностей, люди, которые нас слушают, они знают, что это христианская программа, люди, которые часто нас слушают, они тем более это знают, поэтому я сразу скажу. Ты член церкви евангельской, ты работаешь с неблагополучными слоями населения. У нас радио не телевидение, и люди тебя не видят. Хрупкая, тоненькая девочка. То, что я о тебе знаю, ты работаешь с самыми неблагополучными слоями населения. Откуда это в твоей жизни вообще тема появилась?
Я думаю, я просто увидела реальность, которая происходит на улицах. То есть я сама выросла в неполной семье, и моя старшая сестра, она страдала наркозависимостью. Но, если честно, я не думаю, что это как-то повлияло. Больше даже для меня это было нормой, потому что это было с детства. Даже наоборот, если я видела что-то благополучное, благополучные семьи, какое-то счастливое детство, то это казалось, ну, надо же, каким-то исключением. Потом я поехала в лагерь в Наро-Фоминск как помощница, и вдруг я увидела ситуацию, которая была намного труднее, чем у меня. То есть я увидела уличных подростков, я увидела криминал в раннем возрасте, увидела наркотики. И я думаю, именно тогда Бог, он поселил какую-то боль и бремя за этих людей в мое сердце. И так и началось.
Ксения, вот прежде чем ты, в общем-то, о себе расскажешь с детства, все-таки наша программа немного биографическая. Можно еще один общий вопрос?
Да, конечно.
Почему речь идет так часто о какой-то помощи? Почему мы обязаны это делать? Почему вот как христиане, так мы должны что-нибудь найти для себя такое, на свою голову, кому-нибудь помогать, куда-нибудь идти?
Однажды я ехала как-то на автобусе, увидела рекламный щит. Это... То ли была социальная реклама, то ли... Ну, я не помню точно, и там была награда как «Учитель года», и была цитата этой учительницы. Было написано: «Просто я понимаю, что родители доверили мне самое дорогое, что у них есть, своих детей». И я думаю, то понимание, то, что Бог нам, как верующим, доверил самое драгоценное, что вообще у него есть, это своих детей, то есть всех людей, по сути. Вот эта мысль, она как-то мотивирует меня. Я понимаю, что за этим, чем просто помощь, стоит что-то большее.
То есть так или иначе это Бог? Без Бога вот такой мотивации не может быть.
Я не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы не было Бога. Я не думаю, что у меня была бы
мотивация. Расскажи нам, как она повернулась.
Как я уже упомянула, я выросла в неполной семье. То есть у меня есть мама, есть старшие две сестры и младший брат. Отец ушел, когда мне было... около 13, сейчас мне 26. И я училась в школе, занималась спортом в 13 лет, я пошла на конюшню, и вот 7 лет я занималась вплотную. Я думаю, именно вот благодаря конюшне меня куда-то не увело в сторону, в какие-то компании и так далее. И в 17 лет я попала на спектакль христианский, пасхальный. Я всегда понимала, что Бог есть, но в тот момент, когда я увидела распятого Христа, то есть вот эту сцену, что-то во мне... как-то, я не знаю, как щелкнуло, я вдруг поняла, что это реальность. Я вдруг поняла, что Бог есть. Я подумала, если Иисус действительно есть, то я не могу жить так, как будто его нету. И меня тема Бога очень сильно заинтересовала. Я начала ходить в церковь и начала читать Библию, пробовать молиться, участвовать в каких-то служениях. И потом я поступила в институт, Русско-американский христианский институт, на специалиста по социальной работе. И, закончив его, я уже уехала в Наро-Фоминск миссионеркой.
А, то есть даже это профессия. То есть ты даже дипломированный социальный работник, скажем, ну, христианский, нехристианский, но ты дипломирована даже.
Ну, да.
Ксения, но все равно это не классика. Там в 17-19 лет что-то щелкнуло. Христос, который на Христе висит, он может увести человека куда угодно, в культуру русскую, там еще в какие-то обычаи. Это не обязательно, что вот такое представление, что раз он есть, то есть какие-то, какая-то ответственность у меня. Это не классический вариант, твой вариант.
Сейчас как-то трудно это описать. Но как-то данность. Просто перевернулась, да, моя данность. Реальность. Я даже помню такой момент, то, что когда я работала в гостинице, в конюшне, и мы там иногда тусовались. То есть в этой гостинице, выпивали и так далее. И как-то вдруг мне стало однажды тошно. То есть это было уже после того, как вот я пришла в церковь. Я помню тот момент, то, что я вышла на улицу, и была зима, и, как сейчас помню, была стеклянная дверь, и я видела, что происходит внутри. То, что мои друзья, они там пьют, кто с кем, и танцуют. А снаружи была такая тишина и зима. И я вдруг подумала, неужели вот этот маленький мирок, вот это моя жизнь? Я думаю, вот это да, я же совсем другая, это не я. И, то есть это был целый процесс, я не могу сказать, что раз, и что-то произошло в моей жизни. Целый процесс, вот этот был год, 17 лет, целого переосознания себя, когда мне приходилось уже делать какой-то выбор. Я вдруг понимала, что то, как я живу, это на самом деле не я.
Ну, на самом деле, наверное, это и есть обращение к Богу. Кто как это называется? Это покаянием, обращением к Богу. Mm-hmm. Наверное, это оно и есть, потому что под этим понятием очень много чего проскальзывает. Там вера, какие угодно, она имеет стороны, но не вот это, что ты говоришь, ответственность и личные отношения.
То есть это вопрос выбора?
Да, это вопрос выбора. Расскажи нам о семье. Ты немного оговорилась, что семья неполная, трое детей, отца нет. Как это все проистекало?
Так что в 13 лет отец ушел, и я помню, на самом деле я помню это отрывками почему-то, как ни странно. И то, что мы с сестрой... Одной из них и с братом мы стояли и продавали картины. Я помню, какие-то мягкие игрушки, ну, чтобы как-то сводить концы с концами. Тем не менее, я не могу сказать, что это было какое-то несчастное детство. Вот, то есть мама как-то умела создать какой-то... Хотя ей было тяжело, конечно, но какую-то атмосферу. Далее я очень благодарна ей, то, что она вот так...
Знаешь, может, мама мамой, а есть такой талант, такая способность себя ощущения в этом мире. То есть я знакома с твоей сестрой Наташей, она была в нашей студии, я помню разговор с ней. Все равно вы умели себя ощущать. Вот даже то, что ты говоришь, вот этот процесс после вот этого мирка маленького в конюшне, где там, это да, это поиск себя. Я думаю, что это тоже талант найти себя.
Да, я вот думаю то, что никакие обстоятельства они не могут определить, кто ты. Никакие условия, ни детство, ничего. Даже у нас сейчас такой момент на Рфаминское служение, то, что я очень горжусь своими ребятами, они делают выбор в пользу Бога очень радикальный. Сейчас моя подруга из моей церкви, 18 лет, она отказалась от института, чтобы заниматься уличными подростками. Для нее это большая жертва. Даже я, как наставница, я не могу взять на себя ответственность и сказать... Иди в институт или не иди в институт, потому что это ее решение с Богом. Она решила пожертвовать какой-то своей карьерой и какой-то жизнью. Родители вообще ей сказали, тогда не возвращайся домой, раз ты выбрала вот такой путь. И в 18 лет это очень тяжело, и она делает выбор. И она очень счастлива. Она уходит из вот этого дома в мой, который гораздо хуже. Она выбрала возиться с этими подростками, хотя могла учиться в институте и под обеспечением родителей, но она счастлива. Еще одна семья, которая хочет участвовать в моем проекте, это ранчо для подростков неблагополучных и для наркозависимых, ну и для других людей, которые попали в трудные ситуации. Они всей семьей переезжают. Для них это тоже тяжелый выбор. А молодая семья с ребенком маленьким, они говорят, Бог нам открывает, и мы хотим переехать. Я думаю, даже мне бы тяжело было.
Раньше это с участием лошадей твоих любимых, нет?
Это, я не знаю, просто рабочее название раньше, потому что это долгая история.
И другая.
Да. Я вижу сейчас в своей жизни, люди, делая выбор в пользу Бога, они никогда не проигрывают. И никакие обстоятельства не имеют силы, никакие слова людские не имеют силы. Вот. Поэтому я даже думаю, что когда я сделала выбор в своей жизни в пользу Бога, это было для них примером посвящения, и теперь они могут так делать. Я думаю, то, что люди, они в своей жизни так или иначе делают радикальные выборы. И классно то, что мы можем сделать этот выбор в пользу Бога. Недавно ко мне прибежала девушка, ей 17 лет, она буквально, она живет от меня в 10 минутах, прибежала ко мне в одних носках, в слезах, потому что мама ее избила. И я ее приняла к себе. И это та, кстати, которая будет жить со мной, то есть она верующая девушка. И я подумала, слава богу, то, что такие подростки вот уличные, и ну, любые люди, они могут побежать в наши объятия, ну, как в объятия Бога. И они делают радикальный выбор, они убегают из своих домов, убегают от каких-то проблем. И слава богу, что они могут радикально повернуться к Богу. Потому что многие люди сейчас бегут в объятия притонов, баров, каких-то случайных связей. И кардинально меняет так свою жизнь. И поэтому я хочу, чтобы вот наш дом, будущее, вот это ранчо, это было именно местом, где люди радикально меняют свою жизнь в пользу Бога, выбирают Бога, а не наркотики, отверженность, одиночество, самоубийство.
А ты видишь как-то вот уклад, ну хотя бы так, в духе отдаленно, ты видишь, там будет какой-то порядок, там какая-то схема будет проживания, или вы просто создадите людям возможность жить так, как живете вы. Вот я живу, подражайте мне, и никаких таких урочников, укладов.
Нет, мы уже работаем даже над расписанием. Естественно, что будут какие-то компромиссы. Это не реабилитационный центр, это дом, как дом-убежище.
А, это не реабилитационный центр.
Нет. Нет. Это не реабилитационный центр, это, вот как я сказала уже, это дом-убежище. Они могут приехать туда на неделю, на выходные, на месяц. В принципе, дом, который у меня сейчас есть, однокомнатный дом, это уже как демо-версия такого дома. Есть кто у меня живет неделю, есть кто живет 2 месяца.
Но в любом случае не они будут уклад устраивать. В любом случае какой-то элементарный порядок быть должен.
У нас есть команда, которая работает именно, у каждого есть свое задание, духовная программа, трудотерапия, то есть все элементы служения.
То есть все элементы полноценной жизни, такие, как, которые не должны быть даже у 6-летнего мальчика, который выносит ведро мусорное в подъезде.
Да,
так?
Да, безусловно.
И люди, которые, у которых это не сложилось в детстве по каким-то причинам. То ли семья была недостаточно грамотная, то ли они отказывались.
Да, в любом случае мы ставим любовь выше порядка. То есть подросткам не то, что не хватает дисциплины, им не хватает любви.
Вот. Вот на этой ноте мы прервемся. Любовь выше порядка. И для всех нас прозвучит песня.
В немногословии рождаясь, не нарушая сути, открываясь тому, кто долго был в плену. Любовь, как сердце и измерение, самозабвенна и чиста, приносит мир, дает прощенье, прочтенье с нового листа. Одета в белые одежды под звуки хора внеземных, сестрица веры и надежды, и все же большая из них. Она приходит бессловесно и никогда не предает, не отвергая любви небесной. Зрение твое, слышишь, как она рождается, любовь нежно струн души касается, любовь, слышишь, как она рождается. Таинственная сущность так сокровенна и нежна, она и жизнь. всем нужна любовь, великая награда тому, кто жаждет высоты. Она пришла, и ей не надо цветов и замков золотых.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ксения Герасимова. Ксения, уличные подростки, о которых ты начала рассказывать, это неудобная часть социума. Они очень шумят в транспорте, в общественном. Они ненормативно выражаются, лексика у них. И они мешают. В 26 лет у тебя желание объятия раскрыть и принять их в свои объятия.
Да, так и есть. Начинала я заниматься более старшим поколением, то есть приходили уже бывалые люди, которые отсидели, которые уже в зависимости несколько лет, или даже не в такой трудной ситуации, но они вот уверены, я все смогу, я все сам. И когда я смотрю на них, или даже спрашиваю про их детство, и там такие разбитые судьбы, и я думаю, где же я была раньше, где же я была раньше. И только в этом году, наткнувшись на вот этих подростков, я подумала, ну вот... То есть у меня есть сейчас возможность уникально вложить в их жизнь, чтобы потом они не могли сказать, Бог, где ты был раньше, потому что Бог через нас сейчас вкладывает в их жизнь. Чтобы я уже не спрашивала, люди, где вы были раньше, когда они боролись с этой отверженностью, когда они искали каких-то авторитетов. И поэтому это такая трудная работа. Иногда не знаешь, как им объяснить, как в них что-то вложить. Но это люди, подростки, такие люди, которые не принимают любовь, которые видят в тебе авторитета, которые видят неравнодушие.
Ксения, ну вот люди такие существа, люди, мы, я имею в виду, которые хотят результата. Если мы что-то начали делать, мы хотим закончить это и увидеть результат. Ты рассчитываешь на то, что вот ты начала работу с подростками, и ты увидишь результат?
Я очень это надеюсь. Я не знаю, как это выстрелит, так скажем. То есть я могу посеять сейчас, и я не знаю, как это проявится в будущем. Я сама была в христианском лагере в 3 года и была на служении в церкви, может быть, лет в 10, и только в 17 вдруг все это как будто собралось, как будто сели в меня, и раз. И для меня не было вопроса, есть Бог, нет. Я всегда знала, что Он есть. Но конкретный выбор в Его пользу я сделала только в 17 лет. Поэтому, может быть, сейчас, может быть, через несколько лет, я не знаю, когда, но я думаю, что Бог, Он верный. Не думаю, я уверен, Он верный, и Он доведет дело до конца.
Напомни это место вот из Библии. Павел апостол говорил.
Один сеет, другой поливает, взращивает Бог.
Да, то есть кто-то сеет семя, кто-то поливает, ну, так скажем, в нашем случае, кто-то уже подталкивает, мотивирует больше, да, а кто-то увидит плоды. Так или иначе, тебе хочется быть той, которая увидит плоды с этими неблагополучными бомжи, подростки трудные?
Конечно. Подростки – это те люди, которые они еще не видят смысла, конечно же, менять свою жизнь. Они просто могут впитывать что-то, принимать. Но я не слышала, чтобы кто-нибудь из них сказал, все, я меняю свою жизнь. То есть со взрослыми это более понятно. У меня есть гораздо больше плодов со взрослыми. Если это наркозависимый, он понимает, моя жизнь разрушена, он едет в реабилитационный центр. Или вот недавно у меня пожил неделю, он в нашем доме наркозависимый. Через неделю он говорит, мне нужно покаяться, примириться с Богом. Мне нужно сделать это. Составил конкретный план. И сейчас, через сколько прошло, я его не узнаю. Он уже начал новую жизнь. Он уже в этом темпе. Ну, и это не единичный случай. Подростки – это процесс. Иногда это кажется какая-то неблагодарная работа.
Да. И недавно я была на конференции, всероссийской конференции, где была тема сиротства очень остро поднята, и сказал спикер, что это самая незащищенная часть общества. Вот ты примерно сейчас дублируешь, что это люди, которые не вполне знают жизнь и не вполне могут еще и распоряжаться, потому что, чтобы распорядиться, да, план какой-то составить, нужно как минимум иметь какие-то деньги, способ передвижения, какое-то отдельное жилье, угу. Да?
Да, они во многом ограничены.
Ограничены и зависят от тех, кто их не любит, давай скажем честно.
Да.
И зависят от тех, кто их не любит, родные не любят. Да. А уж если сказать об улице, их ненавидят.
Да, и для них это норма, как и для меня было как-то нормой. Потому что семья – это твое убежище, то, где ты вырос. У них пьющие родители, неполные семьи, и для них это норма. Они... То есть воспринимают это как обычное. Они смотрят такие фильмы, которые с порнографией, или фильмы ужасов. Они воспринимают это с детства, они не думают, что это плохо. И когда я им говорю, ребята, ну вы что? Они говорят, а что такого? Потому что им никто не сказал, что это разрушает. Они вообще не понимают, что их разрушает.
А как ты вообще можешь иметь право, ну, какое-либо учить их? Как они могут вообще слушать от тебя, что вот так и вот так? Ну, чем ты подкрепляешь, что нельзя, чего можно?
Ну, начнем с того, что подростки – это не взрослые. У них, у нас такой метод, то, что это 10% закона и 90% любви. Потому что действительно, кто я? Я им не родитель, я им чужой человек. Я не думаю, что в этом возрасте им нужны какие-то нотации. Им проповедовать нужна любовь. Но когда за нотациями стоит больше 90% любви, за 10 законов 90% любви, то они начинают прислушиваться. То есть это не то, что я выделяю библейский час, и сейчас, ребята, я вам расскажу, как нужно жить. Мы с ними проводим время, мы с ними играем, возим их куда-то, катаемся на велосипедах, и из часа общения я могу сказать одно предложение. Сказать нам, Маш, ну ты же принцесса. Ты ругаешься матом.
Ну, то есть, по сути, ты им больше предлагаешь не прислушиваться, а приглядываться.
Да, это тот возраст, когда они ищут авторитет. Они хотят быть на кого-то похожим, или они ищут... У них нет как-то родительской любви, нет родительского примера. Они ищут их в любом человеке, кто может это предложить. И поэтому, когда они видят то, что мы можем им предложить любовь, они готовы прислушиваться. Я не знаю, как это происходит. Я не могу сказать... или найти какой-то метод, что вот этот совет мой сейчас сработает, или я как-то логически подведу к тому, что они осознают, что вот это плохо. Но каким-то образом они прислушиваются, может быть, зная то, что мы хотим для них лучшего, или они сами видят то, что в нашей жизни это работает.
Ксения, а что ты думаешь, методика, натуральная методика, я имею в виду, которая прописана, она говорит о том, что с людьми неблагополучными, зависимыми, ну, не проходит номер по-хорошему никак. Они все равно это используют в своих целях. И это родители говорят, которые годами бьются с ними. Это говорят их друзья, что все, что ты хорошее предлагаешь, они так это реформируют все под себя.
В этом нужна определенная мудрость, я думаю. Все-таки подростки это другое. Со взрослыми у меня другое общение. Конечно, там уже другая история. С ними можно как-то...
Но они наверняка не могут прийти или в твой дом, или в ваше сообщество со своей методикой.
Конечно же, нет. Конечно же, нет. У нас больше как-то это, наверное, развито интуитивно. То есть мы молимся. Это индивидуальный подход. Я молюсь, я понимаю, что передо мной два одинаковых подростка или два одинаковых наркозависимых, ну, с первого взгляда. То есть этот колется 10 лет, этот колется 10 лет. У этого разрушена жизнь, и у этого разрушена. Но у одного сердце жесткое.
Так.
У другого сердце сокрушенное.
И вот я как вижу, один сидит и греется вот в любви, да, и готов отвечать, а другой?
Ну, с другим тогда пожестче, с другим пожестче, и нужно ставить какие-то рамки, какие-то определения, потому что это будет разрушение для него же. Если я его пригрею, буду нянчить на своих руках этого 25-летнего или 30-летнего, это для него же будет и губительно. То есть наша цель, она поднять человека, как-то восстановить, и любовь, а вот такая, не в Божьем понимании, а в человеческом, какая-то душевная, она может еще больше разрушить. То есть у нас есть парень один, он говорит, да я сам завяжу, ну поверьте вы в меня, поверьте. И так он умеет это сказать, что ты хочешь ему верить. И у нас сразу уговор. Я всегда говорю, слушай, давай, еще раз один провал, вот еще раз уколешься, все, ты едешь в репцентр. Он говорит, ну хорошо. И раз он проваливается, и он говорит, ну пожалуйста, ну еще один шанс, ну прошу. Я понимаю, сейчас скажу, ну ладно, ну давай, еще один шанс, и все, этот укол может для него стать последним. Это очень опасно, и поэтому приходится быть, хотя это мой друг уже, я не занимаюсь какой-то просто посреднической деятельностью, я с ними дружу, я их собираю, приглашаю к себе, но мне приходится быть какой-то, ну, безжалостный в их понимании. Я говорю, нет, договорились, все, репцентр. И он отправляется, и он счастлив.
Ксюша, вот я сижу и просто на стуле ерзаю. Я мать, я вырастила сына, я педагог по образованию. Что я сейчас слушаю? 26-летняя девочка берет вот этих испорченных мужчин своего возраста, младше, и пытается вот эту всю методику, где ты черпаешь силы. Институт помог?
Нет, если честно. Я наполненная теорией поехала на пенсионерские поля и поняла, что все рухнуло. Это реальность совсем другое. Образование мне помогло немножко в других сферах. Сейчас вот я пишу проект и понимаю, я могу грамотно написать. Это то, чем снабдил меня институт. Но другими вещами, как объяснить наркоману, чтобы он не кололся? Как мне объяснить матери, как ее утешить, то, что вот ее сын покончил жизнь самоубийством? Мне институт этого не объяснил. И поэтому, ну да, я ездила на какие-то семинары, на конференции. Но я думаю, Бог, он тот, кто может снабдить вот этой методикой. И я знаю, что молишься за человека, тебе приходит понимание, как с ним быть, что ему сказать. Дух Святой, он так говорит в жизнь людей, что это невероятно, это сильнее, чем любая методика. Конечно, я ошибаюсь. Иногда, конечно же, человеческое идет вперед. Я понимаю, здесь я сдушевничала. Ну, перенянчила человека. Нужно уже как-то жестче. Ну, мы учимся.
Хорошая, высокая нота, Дух Святой, который входит в жизнь каждого человека и который обязательно научит. На этой ноте мы прервемся, и снова для всех нас прозвучит песня.
Среди вороха новостей, среди тысяч всех историй, есть одна та, что всех важней. Кто-то верит, а кто-то нет, кто-то смотрит прямо в небо, кто-то тонет в потоке дней. У той истории нет конца, я слышу эхо ее. Спустился с небес людям Божий Сын, поднялся на крест. За наши грехи умер, но в третий день слышит, а кто-то нет, кто-то вырвал ту страницу, но проходит за годом год. Время нам не остановить, с каждым мигом ближе небо, он стоит у дверей и ждет. У той истории нет конца, я слышу
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ксения. Ты не замужем?
Нет.
Нет. Ты когда выйдешь замуж, у тебя есть представление, будут дети твои собственные, дети, у тебя есть представление, что с нуля ты им дашь? С нуля – это вот несколько месяцев ребенку, годик.
Нет, если честно, я вообще не имею представления на данный момент. Во-первых, я думаю, что у меня будет один ребенок. Я смотрю на другие семьи, это здорово, когда у тебя есть призвание взращивать большую собственную семью. Но у меня в сердце другое. Я хотела бы взрастить других.
Других тех, кто уже появился на свет нежеланными? То есть не то, чтобы план родить много новых детей, а ты хочешь помочь тем, кто нечаянно появился на этот свет?
Я хотела бы взять под крыло других, кто уже нуждается.
И готова была бы, может быть, даже взять опеку? То есть такое понимание, что ты могла бы с чужими детьми?
Возможно. Я в подростках даже не подозревала еще 7 месяцев назад. Я думала, что у меня старший контингент, я с ними могу, я с ними умею. И вдруг появились они. Я не исключаю этой возможности. В любом случае, я понимаю то, что моя жизнь, она посвящена другим людям. И если я сфокусируюсь на своей семье, я не смогу посвятить им столько времени, столько своего сердца. Поэтому я представляю свою жизнь... Даже семья, которая увлечена в служение именно другим людям.
Хорошо. А есть представление, какой мужчина пойдет на такую жизнь? Мужчина, который захочет с тобой связать свою жизнь. Так или иначе, ты ему объявишь, что у вас не будет такой мещанской семьи, такого гнездышка, да, уютного. Как ты это видишь?
Ой, точно знаю, что это будет редкий мужчина, потому что действительно очень мало кто подпишется под такое. Все-таки там мой дом, моя крепость, они хотят какую-то дистанцию. И как я раньше уже говорила, моя подруга, которая хочет переехать со своим мужем, маленьким ребенком, тот центр, который у нас будет, для меня это, если честно, геройский поступок. Потому что еще недавно я представляла, что когда у меня будет семья, то, скорее всего, я не смогу жить в центре. Потому что жизнь центра и жизнь семьи – это разные понятия. Теперь я понимаю, что, возможно... Что-то изменится. Я не совсем представляю, потому что пока семья – это не в моем приоритете. Я не знаю, как будет дальше.
Ксения, но самый лучший муж, самый верующий, распреверующий, он так или иначе жену в обозе видит. Он ее видит как хранительница очага. Кто ваш очаг будет хранить?
Я не думаю, что мы будем отступать как-то от классики, скажем так, жанра. Но это будет... Семья как исключение, думаю, не как правило. Но у меня есть примеры, как Геннадий Махненко, который установил сколько? 30, я уже потерялась.
Из Мариуполя.
То 29, то 32.
Там коммуна какая-то, как республика Шкит.
Да, да, да.
Он из коммуникационных этих ям, труп вытаскивает детей, да. Да, очень интересно. Кто нас сейчас слушает, кто не знает ничего о Геннадии Махненко, в интернет войдите в Яндекс. Да, фамилия Геннадий Махненко. И его республика.
Да, да.
Это что-то удивительное.
Да, и это пример для меня, и не единственный пример. Поэтому я вижу то, что семьи, они часто не ограничиваются. То есть у них одно призвание на двоих. И, конечно же, муж не будет отделять как-то жену и говорит, сиди дома. Они понимают, это их. И не мыслят границами семьи. Его 32 человека, и еще больше те, которые не установлены, это его семья. Я понимаю, что мой центр будет моя семья. Возможно, это будет сложно, но... Если это призвание, я думаю, это будет именно комфортно, и это будет приносить счастье. Мы не будем чувствовать себя ущербными, как семья.
Хорошо, сейчас пока нет такой коммуны, нет такого центра, как назвала раньше.
Да.
Пока еще это в проектах. Кто помогает тебе вести это? У нас все равно общество не коммунистическое, у нас каждый должен иметь какой-то капитал свой, какое-то жилье свое.
Да, сейчас это все на таком уровне, то, что я снимаю домик, частном секторе, там, получается, 2 комнаты, и очень многие уже приезжают и живут там. Там уже 7 по лавкам просто. И мы хотим, конечно, расширяться. Мы существуем только на десятину церкви, и иногда кто-то жертвует какие-то маленькие деньги. Единственное, что неделю назад человек из нашего города, у него мебельный цех, он верующий, а партнер его неверующий, они приехали ко мне и сказали, мы видим, что в городе делается какая-то работа, вас мало, и мы хотели бы как-то помогать, участвовать финансово. И они согласились жертвовать какую-то сумму в месяц. И сейчас мы переезжаем уже в какой-то дом побольше, сейчас ищем и будем расширяться. Я думаю, надо просто придать это гласности. Я поняла то, что люди, многие, хотят участвовать, хотят помогать финансово, не имея возможности, как я, просто полностью посвящать время, они готовы помогать.
Тот же принцип. Эти люди должны что-то увидеть, а не просто слыхом слыхивать, что есть такая Ксения, назови город в Московской области.
Наро-Фоминск.
В Наро-Фоминске, которая что-то делает. Они это должны увидеть. Вот эти люди из мебельного цеха, они увидели, что происходит в городе.
На их предприятии работает один из наших людей. И они видят, то он с собой бомжа туда приведет на работу. Или они слышат, как я ему звоню, этому человеку, прошу приехать, там нужно помочь, в реп-центр кого-то отвезти и так далее. Или он же там за чашкой чая, наверное, рассказывает, потому что им я это не рекламировала, денег не просила, но они увидели, что проводится какая-то работа. То есть в их случае это было на слуху через вот этого человека, который работает.
Ксюша, вот ты говоришь, и в дом твой маленький, который ты снимаешь, квартирка, домик, приходят люди неблагополучные, это и наркоманы, обколоты, это не опасно, ты одинокая девушка, и к тебе приходят, ты с ними работаешь, но так или иначе они знают твой адрес, знают твой дом. Ну и, естественно, ты не можешь 5 замков повесить, а раз ты уже этим трудом занята, ты защищена как-то?
Ну, я не одна живу. У меня был период, когда я жила одна в квартире, и люди такие приходили. Я просила кого-то еще прийти из моих ребят, потому что, естественно, нужно иметь мудрость в таких вещах. Ну, не искушать этих людей, конечно же.
Ксения, что ты думаешь о Боге, который есть, который наш хранитель? Что ты думаешь о своей практике? Из Библии мы все знаем, что Бог, он не подведет, Бог не предаст, Бог сохранит, Бог защитит. И где-то пролегает граница, как ты говоришь, между нашей мудростью и между его вот этими вот деяниями сверхъестественными. Ты видела это в своей жизни сама, что он не подведет?
Да, безусловно. Я жила в Москве, ходила в церковь и участвовала в каких-то служениях, но у меня не было такого решения полностью без остатка посвятить жизнь ему, его воле. Как только я переехала в Наро-Фоминск, я поняла, что начинается другая жизнь, что все, я уже, институт уже позади, карьеру я строить не буду, спорт я оставляю, все, я говорю, Бог, твоя воля.
То есть ты ощущаешь, что ты в нужном месте, в правильном месте?
Да, и с этого момента, как только я сказала, Бог, используй меня, как ты хочешь, вот я перед тобой, начались какие-то невероятные события. И большинство людей, даже если раньше они говорили «секта, секта», сейчас они не могут даже сказать «секта», потому что они свидетели вот этих чудес, когда происходит исцеление.
Секта – это не православие. Так, секта – это потому, что не православная церковь.
Да, да. Ну, то стереотип есть, такой в обществе,
да,
как
есть.
Есть
такой. То есть мы уточним для тех, кто нас слушает и не вполне понимает, не в теме, что протестантские церкви.
Угу. Как только ты более фанатичен, они сразу говорят, ты секта. И сейчас они уже видят, люди вокруг, неверующие, они говорят, мы не можем отрицать, что Бог есть, потому что столько чудес и таких совпадений не бывает. И я ощутила, насколько Бог реален, насколько Он близко, насколько Он защищает, насколько Он рядом. Для меня самое большое, наверное, откровение за эти годы было то, что Бог, Он разделяет эту боль. Точнее, я с Ним разделяю, потому что это Его дети. И, конечно же, Он любит их гораздо больше, чем я. И когда Он посылает меня к каким-то таким людям, я понимаю, что Он... Вот человек умер, у нас умирают люди по разным причинам, да, ну, тем более наркозависимые. И я ощущаю, что Он тоже чувствует боль. У меня были случаи не один раз, то, что Бог послал перед смертью прямо к людям. И я чувствую эту любовь и боль. И я и от этого иду. Не потому что мне жалко, а потому что я чувствую эту боль. И иду. Ой, очень много, на самом деле, Бог чего делает.
Я понимаю, что тебя просто распирает от примеров, от случаев, от картинок таких жизненных. Вот. Но ты сказала такую интересную очень вещь, что люди, которые, ну, не вполне друзья, даже, скажем, враждебно настроенные, секта там, то все, они говорят, ваш Бог, вот, который делает это, очень похоже. В Ветхом Завете пример, когда египтяне, которые были совершенно враждебно настроены к евреям, они говорили, ну, с уважением, да? Угу. Даже не помогая евреям, но говорили, ваш Бог, помолись своему Богу.
Да, да.
Что ты об этом думаешь?
Ну, у нас такое часто происходит. Люди, они не понимают, кто такой Бог, или они думают, что они понимают, но они осознают то, что как-то их Бог различается с моим. Вроде мы верим в одного. Они говорят, да, я православный, Библия одна, Бог один, но почему-то Бог в твоей жизни действует, а в моей не действует. И они приходят и говорят, помолись Богу за меня.
Вашему Богу.
Да.
Который
или
в городе
как я могу
действует.
Его лично узнать? Угу. Я вижу, что в твоей жизни Бог это делает. Может ли Он в мою жизнь вот так вмешаться?
Знаешь, Ксюша, я вижу это из области, вот у нас как тема рефрена шла. показать, а не сказать. Угу. Да? Вот несколько раз мы уже оговорились в программе. Я думаю, это из этой же области. Это то, что они видят, да, а не слышат. Поэтому они говорят «ваш Бог».
Да, да. Именно поэтому даже я не опираюсь даже на свой опыт. В том плане, что я им не говорю, сейчас помолюсь, все будет хорошо. Или сделаю вот это, все будет хорошо. Я говорю, слушай, первым делом, когда человек говорит, что мне делать, мы чаще всего мы вообще составляем план какой-то действий. И первое, что я пишу в плане действий, это не брось наркотики, не пишу брось сигареты. Первым делом говорю, слушай, есть у тебя 7 минут в день помолиться, пообщаться с Богом. И они это делают, чтобы, я говорю, ты сам должен установить какие-то отношения с Богом, он сам тебе может ответить. Не чтобы ты каждый раз приходил помолиться своему Богу, пусть свой Бог как-то вмешается, он может стать твоим Богом. Для этого просто нужно обратиться.
Просто великолепная нота для окончания. Пусть мой Бог станет твоим Богом. Спасибо, Ксения, спасибо за время, которое ты нашла сегодня, приехав. Очень рано встала, как я понимаю, в 6 утра, и нашла время приехать в Москву, прийти в нашу студию. И такое чудесное общение провести вместе со мной здесь перед микрофонами. А я напоминаю всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья Герасимова Ксения. Ксюш, спасибо. До свидания.
Спасибо. Внимание. До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
На сцене жизни мы играем роль, и нам дана возможность выбирать. Ты выберешь страдание и боль, а может, предпочтешь о них не знать. Мы сами выбираем свою роль, нам только раз дано ее сыграть. Мажор или минор, диез или бемоль, как трудно в жизни сразу все понять. На сцене жизни нет суфлеров и дублеров, есть сверхзадача режиссера жить любя. И бесконечные поиски актеров, и главное суметь найти себя. Дни, как кадры киноленты, но их не возвратить, не изменить. Успех определяет те моменты, где ты сумел простить, сумел любить. На сцене жизни будет смех и боль, друзей радушных, шумных хоровод. Дай Бог, чтобы всегда сияла та любовь, которая вовеки не пройдет. На сцене жизни нет суфлеров и дублеров, есть сверхзадача режиссера жить любя. И бесконечные поиски актеров, и главное суметь найти себя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- главное суметь найти себя.